Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Каждый четверг в 19 часов по московскому времени наши друзья портал «Слово для тебя» приглашают вас обсудить последние новости христианского мира и побеседовать на интересную тему.
Дорогие друзья, мы начинаем нашу еженедельную передачу «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Сегодня в студии у нас гость Андрей Юров.
Добрый вечер.
И я, Гостев Денис. Сегодня у нас программа пойдет в обычном режиме. Сегодня мы будем обсуждать интересную тему, а также вначале обсудим главные, самые интересные новости портала. Кстати, определяем мы то, что они самые интересные, на основании того, как посетители нашего портала, то есть вы,
проголосовали
своими ногами. Да, да. Вообще голосование ногами – это самое, самый лучший способ голосования, главное, самый и честный и
репрезентативный.
Репрезентативный, правильно, какие умные слова знаешь. Хорошо. Ну что, давай мы начнем, наверное, с самого начала, как всегда, начнем с нашего топ-5. И сегодня у нас топ-5 – на пятом месте. Это новость «Молодежь на Нивах Благовестия». Это новость, которая рассказывает о том, что на Брянщине, то есть в Брянской области, в августе прошло одно интересное мероприятие, такое называется «Молодежный слет». Это мероприятие проходит уже регулярно, по-моему, уже третий год подряд, ну, в прошлом году точно это мероприятие было, и мы о нем писали, и интересные фотоколлажи выкладывали на нашем портале. И я думаю, что сейчас мы эту традицию продолжим, и еще и будут еще новые фотографии. Вообще, фотографии таких мероприятий, они очень интересные, потому что запечатлеваются самые яркие моменты, и иногда, просмотрев фотографии, складывается ощущение, что сам побывал на этом мероприятии.
Иногда это более интересно, чем читать текст про это мероприятие.
Да, бывает даже так. Кстати, ну хорошо. Все-таки я думаю, что об этом позже поговорим, о том, о чем я хочу сказать сейчас, я скажу чуть позже. Хорошо, давайте четвертое место. Четвертое место у нас занимает новость, озаглавленная так: перезагрузка Ватикана. Тихая революция Папы Франциска. Интересная, да, новость?
Да, я не очень внимательно читал.
Интересный такой анализ того, что происходило в течение последних, сколько, 5 месяцев?
Пять месяцев.
5 месяцев, да. И действительно, если проанализировать то, что произошло с момента прихода нового понтифика, действительно, изменения есть, изменения реальные. И эти изменения, ну, я думаю, что можно с уверенностью назвать положительными.
Ну да, хотя, ну, конечно, было бы, может быть, интересно спросить мнение на эту тему католиков.
Ну да, скажут. Да, да. Мы, конечно,
вот, со стороны это как бы да. Немножко так. Но, кстати, ты знаешь, вот мне часто в каких-то других источниках встречаю такую оценку, что деятельность Франциска довольно такая, не приносящая каких-то конкретных результатов. Вроде как стилистика меняется, а конкретных решений вроде как никаких пока не принято. Вот в этой статье довольно интересный анализ, в общем-то, сделан. И как раз-таки тут доказывается нечто противоположное, что вот своим изменением, может быть, стилистики, изменением каких-то, на первый взгляд, второстепенных каких-то правил в Ватикане и вообще в католической церкви, на самом деле происходят важные вот революции, важные перемены. И
ну, да.
Вот как раз это интересно, вот такой подход.
Ну вот здесь как раз подчеркивается тихая революция.
Да.
Здесь нету какого-то такого нахрапа, здесь все мягко, плавно.
Да, нет каких-то программных документов,
да.
Таких, ну, совсем ярких.
Хотя вот понтифик сейчас, говорят, отказался от отпуска и сейчас специально работает, специально выделил время для того, чтобы работать над вот как раз теми документами, о которых ты говоришь. Я думаю, что они скоро появятся, но... Наверное, тихая революция имеет большой плюс в том плане, что она чаще всего происходит без жертв. Конечно, здесь жертвы, наверное, кровавых не будет.
Будем надеяться.
Вот. Но, по крайней мере, мягко, без... возможно, без каких-то таких резких решений.
И без скандалов.
Без скандалов, да. Как это привычно уже. Как мы привыкли, что все происходит именно так, либо жертвы, либо скандалы, либо какие-то вот, то слава богу, что здесь все как-то происходит достаточно мирно.
Да, и вот что меня, кстати, поразило в этой статье, это то, насколько вот деятельность Франциска привела к какому-то вот изменению отношения самих верующих. То есть насколько вот действительно им удалось воодушевить. То есть там вот прям написано, приводятся прям статистические данные, что увеличилось количество, так сказать, чуть ли не вплоть до прихожан церквей.
Да.
Да, то есть
да.
Жизнь церковная сразу как-то вот загорелась как-то.
И внутри церковная, да. И я бы сказал, что и вне церковная.
Вне церковная, само собой,
да,
конечно.
Да, потому что сегодня рейтинг католической церкви, я думаю, что очень сильно возрос, и отношение к католической церкви и со стороны людей светских, и со стороны других конфессий, что тоже очень важно.
Да, конечно.
И даже со стороны других религий, вплоть до того, что есть положительные высказывания со стороны мусульман. И
да.
Действительно, это большое дело.
И вот такой-то, знаешь, показатель, самый общий, поскольку папа ведет, как и многие другие, ну, политики, деятели, Твиттер, там вот об этом написано, что количество вот ретвитов, то есть ретрансляции, вот записи в Твиттере, он вышел на первое место среди всех политиков мира, оставив позади президента Обаму, других, да, деятелей. Причем, да, в этом смысле он намного обошел вот предыдущего папу, который имел в этом смысле меньшее количество ретрансляций. Очень интересный момент.
Да. Ну что, ладно, давай мы посмотрим, что будет дальше. Но статья интересная, очень советую почитать. Я думаю, ты тоже.
Безусловно.
Присоединишься к моему совету.
Крайне рекомендую.
Да. Угу. Ну что, третье место. Третье место у нас отчасти связано с политикой, отчасти связано со спортом, отчасти связано с моралью, я бы так сказал.
Ну да.
Называется смысле. Такая политика коммунистической партии. И главным главной героиней этого материала является
наша олимпийская чемпионка, да, спортсменка известная. Елена Есенбаева.
Да, и, кстати, недавно ставшая чемпионкой мира,
да,
Елена Есенбаева, которая высказалась, ну, скажем так, неполиткорректно, да, как посчитали.
Ну да.
Да. Вообще, вот эта тема таких, я даже, мне не хватает слов, чтобы назвать, ну вот эту тему, как каждый раз хочется как-то по-другому, но тема...
Использовать какие-то эвфемизмы как-то.
Да,
вот,
да, да, чтобы не называть, да, ее, да, вот. Ну, в общем, тема вот гомосексуальных отношений вообще вот, она на сегодняшний день, мне кажется, даже слишком много ей уделяется внимания и в СМИ, и я бы даже сказал, на нашем портале мы много об этом говорим. Ну, мы говорим то, что есть. Мы просто являемся зеркалом, ретранслятором того, что происходит в интернете отчасти. Поэтому мы тоже не можем об этом не говорить, и печально, что эта тема, ну, так много ей внимания уделяется.
Да, причем не просто Денис гомосексуальных отношений, это как бы отдельная большая, да, так сказать, тема, которую, может быть, несколько в другом ключе даже можно рассмотреть, а тема именно вот, так сказать, вот этого желания сообщества общественного, связанного с этим движением гомосексуальным, влиять на мировые СМИ.
Да,
вот,
да.
Вот это гораздо важнее в данном,
да,
случае.
Да, да, да. Ну, это как часть того вот общей этой темы, действительно.
Да, да.
И почему эта тема становится настолько важной.
Да.
Действительно, это своего рода спекуляция с их стороны, такое навязывание. И вот это навязывание, оно очень грустно, что оно происходит. Вот. И доходит до каких-то, ну, маразматических ситуаций, когда наших двух спортсменок, когда они поздравили друга поцелуем, их обвинили в том, что они тем самым высказали протест против закона о защите,
ограничению пропаганды,
да, да, да,
СМИ.
Да, да. Просто они были удивлены и поражены вот такой трактовки.
Да, да,
но,
да,
во всем, то есть вот Я помню, в детстве у меня была очень... Я много слушал пластинки со сказками, и у меня была любимая сказка «Голубой щенок».
Да, да, да.
Вот сегодня вообще это выражение просто не имеет права на существование, хотя тогда, ну щенок голубого цвета, так интересно, красиво, там очень такая музыкальная сказка с интересной, там Миронов, Градский пели.
Никакой абсолютно ассоциации не вызывало.
Абсолютно никаких ассоциаций. Сегодня просто произнесешь это слово, сразу вот у людей такие ассоциации как-то, не знаю.
Из другой области.
Да, да. Ну что?
И, кстати говоря, вот там же в этой статье упоминается и про другие, правда, это уже не спорт, а случай вот с нашими музыкантами известными, режиссером Валерием Гергиевым и певицей Анной Нетребко, которые оказались в похожей ситуации, тоже их обвинили, что они недостаточно политкорректны, что они слишком дружат с Путиным, что они, в общем, занимают недостаточно политкорректную позицию.
Ну да, а вот девушки, которые... Тоже у нас был, по-моему, материал, ну, можно его тоже объединить. Девушки, по-моему, из Финляндии, которые тоже одни из участниц чемпионата мира, покрасили ногти.
Да-да-да-да, в цвета радуги, да?
Да, в цвета радуги, да, в знак
солидарности с ЛГБТ-движением.
Хорошо. Ладно, давайте тему закроем. Вот. Вы почитайте, это интересно. У нас еще материалы есть на эту тему.
Но тем не менее, Денис, популярная очень новость, заметьте.
Новость популярная, да. Новость на третьем месте. Ну, на самом деле, я думаю, что... Я сам на такие новости обращаю внимание. Но не потому, что мне эта тема нравится, а...
Приходится.
Приходится, да. Просто находясь сегодня, скажем так, на гребне новостной ленты...
Ну да, да.
Вот.
Все темы, которые общество волнуют... Который как-то
нельзя, нельзя на них не реагировать.
Да.
Я знаю, что некоторые христианские порталы просто все постановили вообще этой темы не касаться. Особенно церковные. И я могу понять некоторые сайты, порталы. Но я считаю, что для нашего вот портала это было бы неправильно, потому что это значит себя... Ну, просто закрывать, знаешь, как... голову в песок.
Страус, да.
Да, страус. Угу. Кстати, интересно, страусы никогда голову в песок не прячут. Это
какая-то спекуляция?
Да, да. Это...
Придумали злые гении.
Придумали, да. Да, на самом деле это не страусы.
А какие-то другие птицы?
Какие-то другие птицы, да. И то это происходит в совсем других ситуациях. Но вот...
Понятно.
Да.
Может быть,
мы, кстати, об этом мы можем поговорить немножко, когда мы говорите об истории тоже,
да.
Когда очень многие вещи мы знаем, мы представляем по одному, а на самом деле они были и выглядели по-другому. Хорошо, ну что, вторая новость наша по рейтингу, это экстренное заявление портала InVictory. Я думаю, что этот портал известен многим, я думаю, что практически любому, кто... интересовался и вот исследовал христианский Рунет, знает этот портал. Этот портал уже один из старейших, можно сказать, порталов. Он появился еще в 90-х годах. И на сегодняшний день это, наверное, один из самых рейтинговых порталов протестантских на территории СНГ. И вот произошла такая ситуация, у него украли адрес.
Какие-то хакеры, да?
Хакерская атака была, да. Адрес выкрали, ну и, соответственно, у них нет к нему доступа. И, ну, такое иногда происходит, выкрадывается адрес, а потом компания предлагается за большие деньги его выкупить. Ну, как с автомобильными номерами бывает.
Ну, естественно,
то есть, да. И такие ситуации бывают, и это еще одно свидетельство о популярности данного портала. Вот. И сейчас, на сегодняшний день, портал поменял адрес, и он теперь не org, а com. Так что все, кто потерял этот портал, вы можете его обратно опять найти на invictory.com.
Хорошо, что такая возможность есть, просто поменять вот расширение и все.
Да,
домен,
да,
оставить.
Да. Ну вот сейчас всем клиентам и всем, кто так или иначе связан с этим порталом, была распространена информация, и мы на нашем портале тоже ее... Мы сочувствуем порталу InVictory, и мы поддерживаем в попытке защитить себя, и тоже будем стараться со своей стороны, вот мы сейчас тоже принимаем меры, как от этого защититься, какие-то превентивные меры. Ну, вот так, в общем, такая ситуация. Ну, и, наверное, самое... Ну, не наверное, а самая посещаемая новость и самая интересная новость, которая была у нас в разделе публикации, такая: «А умище-то куда девать? Почему верующие оказались глупее атеистов?» Вот такая статья появилась не так давно, и мы ее опубликовали. Дело в том, что у этой статьи есть корни. В интернете уже недели две как муссируется информация о том, что верующие, по исследованиям какого-то американского исследовательского центра, сделали вывод, исследователи сделали вывод, что христиане, IQ христиан, IQ верующих людей ниже, чем IQ атеистов. И вот получается вот такой вывод. И здесь автор исследует этот вопрос и...
приходит к выводу, что это правда.
Приходит к выводу, с одной стороны, что это правда, но с другой стороны...
находит этому объяснение вполне такие логичные.
Да. И действительно, вопрос сложный, вопрос, может быть, не очень приятный, да, для христиан, да, вот.
Ну, да.
Но с другой стороны, все зависит от того, как к этому относиться.
Ну да, мне кажется, это исследование, оно ставит такую проблему, насколько вот принадлежность формальная человека, скажем, к какому-то вероисповеданию, насколько она является отчастью данью культурной традиции. Потому что как раз в этой заметке как раз обосновывается, что вот эти вот умные атеисты, которые вот так позитивно свой рейтинг IQ смогли, так сказать, отразить, это люди, естественно, которые там какие-то преподаватели университетов, интеллектуалы, которые в тех странах, где превалируют какие-то религиозные, так сказать, мировоззрения, они являются несколько нонконформистами, поэтому они всегда увлечены, интересуются какими-то интеллектуальными, так сказать, вопросами, и вот они как раз и поднимают этот рейтинг. То есть там еще мне понравилась вот эта тема, что как отличается отношение к атеистам у нас и в Америке? У нас, где, ну, в стране победившего атеизма, да, в недавнем прошлом, для нас атеизм воспринимался как масс-культура. А там наоборот. Атеизм – это культура таких вот людей, которые противопоставляют себя обществу. Это интересный такой момент.
Да. Ну и поскольку на Западе сейчас тенденция, когда меньшинства правят,
ну да,
то все, что раньше считалось... отклонением,
каким-то, так скажем, чем-то маргинальным.
Маргинальным, да,
ну, от, сейчас, кстати,
от линии партии, да. То оно и правильное. И даже не всегда оно правильное, но оно защищается, поскольку имеет право на жизнь.
Типа, да.
Да. Да, 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 да. Недавно недавно такой, как анекдот, услышал, что в Нью-Йорке выпустили шахматы политкорректные, в которых среди белых фигур было две обязательно должны быть две черные.
Зачем? Политкорректные. А, да-да-да, точно понял.
Да. Вот. Так что, действительно, ну, с одной стороны, когда был вот... Мы знаем, в 80-е, в 80-е тоже заканчивалось, но в 60-70-е годы были период апартеида, когда были преследования
по расовому признаку,
да. Мы знаем историю. Да, мы знаем историю и антисемитизма, который имеет вообще 2000-летнюю историю. И много-много-много таких было случаев, когда меньшинство презиралось. Но человечество, мне кажется, что очень часто впадает в крайности.
Да.
И в вопросах защиты, мне кажется, тоже это, ну, во многом переходит в крайности, не замечая вот этого перехода.
Да, когда вот с определенного какой-то точки, да, вот какой-то точки изменения защита прав законных, да, потому что любые категории населения должны, гражданские права быть защищены, да, в том числе там и гомосексуалисты, и меньшинства.
Ну, понятно,
и,
да.
То есть мы не должны допускать, чтобы вот какое-то, так сказать, наше отношение, оно приходило в уничижение гражданских прав, правильно ведь, Денис?
Да, но гражданские права гражданскими правами.
Да, но когда уже эта вот точка перейдена, и дальше начинается уже вот какое-то навязывание вот этого общества,
да.
Вот тут уже, конечно, вот то, что ты сказал, происходит. Да.
Недавно на телефоне скачал одну игру, да. В котором нужно телефон расположить строго горизонтально, и по экрану катится шарик, и посередине, ну, там по-разному расположены дырочки. И вот он должен попасть в дырочку и скатиться. Но очень трудно удержать равновесие, чтобы шарик на середине остановился и попал туда.
Да-да-да.
И он чаще всего перекатывается в другую сторону. И вот наша вот, вообще правильная позиция, она сравнима вот с этой дырочкой, которая находится посередине, а наш шарик постоянно и то в одну, то в другую сторону перекатывается, ударяясь о борта и не попадая вот в ту золотую середину, которую, в которую очень трудно попасть.
Да, то есть очень сложный баланс такой держать.
Да. Ну что, тебе слово. Твоя новость.
Ты знаешь, Денис, меня вот лично заинтересовала даже не совсем, то есть она в новостях, но это под рубрикой публикации. Мне вот просто было интересно вот этот обзор богословский, связанный с учениями кальвинизма и армянианства.
А, да, кстати, она не вошла, она стала шестой.
А, шестой, понятно. Тут я почти угадал, значит. Точнее, совпал с интересами наших читателей. Ты знаешь, вот как бы интересная полемика, которая длится уже не одно столетие, да, вот там, ну, если так предельно ее упростить, да, то это одна точка зрения, что, значит, есть предопределенность к спасению, да, а другая точка зрения, что, значит, человек сам своим выбором как-то участвует в этом спасении. Мы можем даже эту, как бы, этот вопрос как-то даже шире посмотреть, насколько человек вообще властен над своей жизнью, да?
Да.
Это вообще универсальная такая вот...
Ну, это... Это спор извечный.
Извечный спор, да. Ну, интересно было углубиться, там подробно разбирается этот вопрос. Единственное, вот мне немножко жалко, что для протестантских вот таких вот исследований традиционное слабое место, это начинается всегда это вот с каких-то времен реформации. Это же вопрос да гораздо раньше, хотя там вскользь об этом упоминается. То есть, по идее, надо говорить, конечно, не о кальвинизме и армянианстве, а там, скажем, о богословии Августина, там уже блаженного, да, и
ну, да.
восточных там отцов церкви. Вот. И ну... они, у них много интересного об этом. Там тоже можно было.
Да, ну, у нас, кстати, эта тема в прошлом месяце, точнее, на прошлой неделе у нас одна из новостей была как раз в топ-5 тоже вошла. Вообще эта тема, она актуальная, интересная и животрепещущая, я бы так сказал.
Да, и связанная вот с внутренним духовным миром, мне кажется, каждого человека, потому что каждый человек для себя вот в своем каком-то мировоззрении это осмысляет, пытается понять, все-таки в какой мере он вот причастен к этому.
Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо за интересную тему. Действительно, я тоже обратил внимание. До последнего момента она у меня входила в рейтинг, но потом одна новость ее вытеснила. Хорошо. Но я сегодня хочу обратить внимание не на новость, и не на публикацию, и даже не на анонс. И не на это интересно, а я хочу обратить внимание на фоторепортаж. А мы на прошлой неделе закончился чемпионат мира по легкой атлетике. И так получилось, что я со своей семьей, еще один сотрудник Игорь, мы побывали прямо на месте, где это все происходило, и имели возможность поболеть и увидеть вживую, так сказать. И мы сделали такой вот фотоальбом, там 50 фотографий живых, нами снятых фотографий. Было очень интересно. Вообще такие события, они очень интересные и очень сильно отличаются смотреть по телевизору какие-то спортивные программы и находиться на стадионе. Я был первый раз там, и ну, меня так особенно когда наши выигрывали, когда там были финальные забеги, и это было, конечно, такое ощущение. Не люблю это слово, но трудно что-то подобрать другое, какой-то драйв был. Вот. И, кстати, во время чемпионата работала организация такая «Атлеты в действии», работала с участниками, со спортсменами, и мы об этом будем писать еще. Так что следите за нашими новостями. А если вам интересно посмотреть Олимпиаду, скажем так, точнее, чемпионат мира глазами тех, кто был там, а не телевизионной картинки, зайдите, посмотрите, я думаю, это будет интересно. Ну что, давай тогда еще буквально вот несколько слов мы скажем о 10 вопросов христианину, да, рубрика. Да, да, да. Она, как всегда, у нас популярная. Артур Горнов работает и каждый понедельник радует нас интересными материалами. И, кстати, если бы мы вносили в топ, он бы был бы на одном из высоких мест нашего топ-5, но мы специально вывели, потому что у нас бы каждый раз мы обязательно
отдельно пришлось.
У нас бы там не топ-5, а топ-4 плюс 10 вопросов христианина. Поэтому мы решили его вывести. Интересно, Александр Логвиненко такой человек, пастор из Одессы.
Он случайно не сын Василия Ефимовича?
Я так понял, что да.
Скорее всего, да?
Да. Угу. Да, тем более, что он и Александр Васильевич.
Ну да, да, совпадает.
Да. Интересные вопросы, интересный человек. Я вообще мне очень приятно, что мы работаем вот с Артуром, потому что он всегда находит интересных людей и очень разных людей. Разных и территориально, и которые живут в разных местах, и с разный возраст, и разный опыт. Я даже удивляюсь, как он находит выходы на разных людей. И вот в течение уже больше года у нас каждый понедельник можно зайти на наш сайт и почитать новое интервью. Спасибо Горнову Артуру, и почитайте, это будет интересно. Вопросы интересные, каждый раз, кстати, вопросы разные. И каждый раз Артур подбирает вопросы, которые именно для этого человека наиболее актуальны.
Причем это не совсем как бы беседа, вот просто как репортер и какое-то, значит, интервьюируемое лицо, да? Там как бы идет такая, в общем-то, некоторая дискуссия фактически, хотя и в виде вопросов.
Да. В общем, интересно, и почитайте, и вообще отслеживайте эту рубрику. Я знаю, что вы и так отслеживаете, а кто еще не начал отслеживать, начинайте. Ну и последнее, на что я сегодня хотел обратить внимание, тоже еще на нашу рубрику четверговую «Рыбный четверг». Я на неделе... Дело в том, что наш сотрудник Андрей сегодня находится далеко от нас, он находится на Украине, сейчас он находится в городе Львове или по пути во Львов. Наверное, сейчас еще пока в Киеве, а потом выезжает во Львов. Ну, в общем, поехал он по делам на Украину, и я на неделю написал ему смс-ку: «Андрей, ты планируешь кормить рыбой в этот четверг?» На что мне Андрей написал: «Конечно», и написал большой смайлик. Так что сегодня рыба есть, рыбный четверг работает, и рабы не мы. «Мы не рабы, рабы не мы». Так назывался материал. Пересказывать его не буду. Но интересная тема затронута. Как тебе такой этот материал?
Ну, я с интересом прочитал. В принципе, очень интересно. Ну, Андрей всегда, я как-то уже привык, что его рыбные четверги всегда, как правило, интересны читать их.
Ну да. Вот. Да. Актуально, интересно. И главное, что материал, который, по крайней мере, этот, ну и все остальные, я думаю, тоже актуален, и я думаю, что полезно эту информацию прочитать, а главное, об этом подумать.
Да.
Да. Хорошо, ну что, Инна у нас наш звукооператор в студии, и мы попросим ее включить что-нибудь интересное музыкальное, а мы прервемся на несколько минут.
конца. В нем только истина и жизнь. Иисус есть путь на небеса. Имя Иисуса выше всех, и Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь. Иисус есть путь на небеса. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех. Имя Иисуса выше всех, и Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь. Иисус есть путь на небеса. Имя Иисуса выше всех, и Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь. Иисус есть путь на небеса. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех. 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 За шагом мы идем, побеждая день за днем, потому что наша сила только в имени Твоем. Шаг за шагом мы идем, побеждая день за днем, потому что наша сила только в имени Твоем. Шаг за шагом мы идем, побеждая день за днем. Наша сила только в имени Твоем. Шаг за шагом мы идем, побеждая день за днем, потому что наша сила только в имени Твоем. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех.
Новая жизнь.
Радио для всех. Каждый четверг в 19 часов по московскому времени наши друзья портал «Слово для тебя» приглашают вас обсудить последние новости христианского мира и побеседовать на интересную тему.
Дорогие друзья, мы продолжаем. И поскольку сегодня с нами Андрей, а мы его знаем как историка, и сегодня у нас не историческая передача в нашем таком уже сложившемся формате с Андреем. Мы не рассматриваем какую-то конкретную историческую тему, но тем не менее мы все равно говорим об истории. И сегодня мы поговорим на тему, которую мы заглавили так: если выстрелишь в историю из пистолета, она выстрелит из пушки.
Да.
Когда я учился в школе, у нас была очень хорошая ученица истории, я до сих пор помню, ее звали Наталья Павловна, и она мне привила любовь к истории. И вот это выражение, это было ее любимое выражение, она его часто цитировала, и объясняла значение истории на его примере.
Денис, прерву тебя с твоего позволения. Вот когда мы с тобой обсуждали эту тему, эту формулировку, я вот ради любопытства все-таки попытался посмотреть, кому оно принадлежит и как оно звучит в оригинале. Знаешь, меня ждала масса сюрпризов, как оказалось. Вначале я обнаружил, что якобы автором оригинал такой, как я понял. Если человек выстрелит в прошлое из пистолета, то будущее в него выстрелит из пушки. Вначале, как первые, так сказать, в интернете, вот, так сказать, страницы, речь шла о том, что якобы это сказал французский известный философ Жан-Жак Руссо. Вот. У меня уже какая-то, когда я это прочитал, у меня сложилась какая-то уже концепция, с чем, что он мог иметь в виду, сразу какие-то параллели, там, французская революция, да, он же жил примерно в это время, в конце 18 века. Вот. Но когда я начал углубляться вот в эти ссылки, я понял, что это, видимо, то ли это все-таки был не он, то ли так точно он не формулировал, потому что вот непосредственно эта цитата содержится в книге совершенно другого человека, а именно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова. Более того, Расул Гамзатов приводит эту цитату, значит, со ссылкой на другого известного дагестанского поэта начала 20 века, Абуталиба Гафурова. Вот, так что эта цитата принадлежит, как это ни странно, вовсе не Жан-Жаку Руссо, а, значит, поэту Абуталибу Гафурову. Вот, и вот она является, можно сказать, эпиграфом книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан», сборник стихов. Вот. Но, вероятно, конечно, он имел там как бы это такое широкое изречение, его можно трактовать в поэтическом ключе, и в политическом, и в историческом. Так что это не отменяет вот сути того, что это речь идет именно об истории, конечно же.
Ну да. Ну, прошлое, давай как вот мы определимся, что такое история, для того, чтобы более четко разобраться. Так что такое история? Ты как историк, как бы ты определил?
Ну, мне кажется, что история – это наука об изучении прошлого, если опираться на нашу цитату.
Да.
То есть это, так сказать, вот изучение прошлого в том или ином виде, базируясь на тех или иных источниках. Вот, хотя, ты знаешь, с другой стороны, вот мы традиционно в России, еще до этого СССР, считаем историю наукой, да? А ведь, в общем-то, это не везде так понимается. Вот, например, в английском языке, да, мы знаем, что там вот есть понятие science, собственно, наука, да? А есть понятие arts и humanities. То есть это не science. То есть это ближе к чему-то такому, связанному с искусством, да, с какими-то... у нас-то, конечно, как наука это трактуется. И вот на самом деле даже у нас, мне кажется, в России, вообще в русскоязычном мире, зачастую ставится под сомнение вопрос о том, является ли вообще история наукой. Вот как ты считаешь, является история наукой?
Я считаю, что история является наукой, причем я думаю, что это одна из... Я назвал бы его одной из толпов гуманитарных наук. Да, то есть... Один из толпов гуманитарных наук. Потому что история, она очень многогранна. Я в свое время так получилось. Я учился один семестр на историческом факультете одного университета. И я для себя открыл, что, оказывается, история как наука, она включает в себя еще множество различных других наук, которые, ну, к примеру, нумизматика, да?
Ну да.
К примеру, тоже наука.
Конечно.
И тоже является частью истории. Например, есть хронология, да, такая, тоже как наука, да? Вот, и я думаю, ну, тебе, я думаю, что это все объяснять не нужно, ты это все знаешь. Но действительно, есть еще множество вспомогательных исторических дисциплин. Но зачастую просто люди не до конца серьезно относятся к истории.
Да, и у них есть, кстати, на то свои причины.
Да, и вот тогда превращают ее в что-то такое. Ну, не совсем научно.
Ну да. То есть мы можем, наверное, с тобой согласиться, да, что раз есть объект изучения, прошлое, есть методы изучения этого прошлого, самые разные, то мы вполне можем признать это наукой.
Да.
Вот. Но, конечно, можем обязательно должны тут напомнить, что, конечно, под маску как будто исторической науки пытаются протащить какие-то отнюдь ненаучные, в общем-то, способы изучения. И вместо истории нам подсовывают какие-то подделки. Ну, что у нас было иногда, вот и в советское тоже время, да, и,
ну, да.
И вообще-то везде это.
Кстати, вот мы с тобой перед передачей говорили, мы с тобой как раз в школе учились в то время, когда история переживала, историческая наука,
да-да-да,
которая в том числе изучалась в школе, переживала такой кризис. И вот, например, в нашей школе мы полностью отказались, когда изучали вот 20 век, мы полностью отказались от учебников, и нам наш преподаватель, вот Наталья Павловна, которая говорила, она нам диктовала... Она нас, на самом деле, я еще за что ей благодарен, она научила нас конспектировать. Угу. То есть она много рассказывала, но рассказывала так, что мы могли записать, и даже самые двоечники конспектировали, и было интересно находиться на уроке.
Да-да-да.
То есть вот то, к чему большинство учеников, большинство студентов, с чем они знакомятся только в институтах,
да-да-да,
и шокированы, будучи, когда они приходят, им начинают говорить, они у нас первые лекции, когда мы начали записывать, наша вот ученица говорила: ну, вас по началу, у вас будут отрывки из обрывков. Так она называла наши конспекты. Вот, но к 11 классу у меня были такие конспекты, что полностью мне было это достаточно для того, чтобы подготовиться полностью на 100%, чтобы подготовиться к экзаменам к выпускному экзамену по истории.
Да. Ну, то есть это, конечно, помогает выделить основную мысль, да,
вот, конечно, конечно.
Систему составить.
Конечно. Ну и вот тогда как раз возник вопрос, а что же такое, что было то за история, а что за это, а как вообще вот, если история наука, то она должна предполагать какую-то точность,
да,
какую-то, ну, какие-то основы. Например, в математике есть, скажем, теорема, да?
Угу.
Вот ее один раз доказали, все, и она 100 лет назад одинаковая, и 200 лет, и через 100 лет то же самое она будет. Вот, и та же самая теорема Пифагора, она сколько уже существует, сколько Пифагору лет?
Ну, так, 2,5 примерно тысячи.
Ну вот. Я думаю, что таких исторических, вот, конечно, есть и древние историки, вот, к которым Геродот, например, относится. Да,
отец истории.
Да, которым называют отцом истории. Но таких точных вот определений в истории нету.
Ну да, в этом плане история ближе, конечно, к другим общественным наукам, там, не знаю, к экономике. В экономике тоже не все так точно, да, казалось бы. Вот, ну, сейчас, да, у нас кризис, там одни способы, одни экономисты считают, что одним образом нужно его преодолевать, другие совершенно другим, вот нет такого единомыслия.
Ну да, а философия, наука,
ну,
тоже,
тем более,
это,
да,
вообще, в принципе, сколько философов, столько и мнений.
Ну да.
Вот, действительно, но тем не менее, все равно это наука.
Безусловно, тем более, что как раз из общественных наук история может быть наиболее так, сравнительно все-таки относительно точна, потому что тут разные методы используются при изучении, да, это и анализ письменных источников, и анализ каких-то археологических источников. И...
Вот, кстати, ты хорошо назвал слово «источник».
Да.
Очень важно для историка понятие «источник».
Да.
Когда я как раз вот то время, пока я обучался, краткое время, я вот что я усвоил на всю жизнь, это важность источника.
Конечно, конечно.
Потому что очень многие люди базируются на мнении кого-то. Ну,
да,
например, историк, вот его монографию, да, и вот...
В лучшем случае монографию, а иногда просто какая-то выдержка неизвестно где схваченная.
Ну да, да. И любая монография, любая выдержка – это мнение кого-то, кто, исследовав источники...
Да.
Пришел к определенному выводу.
Конечно, источники, а также так называемую историографию, то есть весь опыт предыдущих,
да,
исследований уже историками,
да,
профессиональными,
да, да, да,
этого вопроса.
То есть сначала источник, потом историография.
Да.
То есть то, как этот источник трактовался разными учеными.
Да, в течение какого-то
исходя,
времени.
Да, исходя, да, из этого уже...
Уже формирует мнение непосредственно исследователь.
Да, но в то же время у каждого исследователя имеет возможность сам для себя еще раз открыть историю.
Конечно, и причем это соотношение вот мнения исследователя и конкретного содержания источника может в широких спектрах колебаться. Иногда исследователь может, изучив совокупность источников, обнаружить, что вот какой-то основной источник по данной теме достаточно правдив.
Да.
Иногда он может, исследовав общий массив источников, прийти к выводу, что источник совсем не правдив. Причем это он будет доказывать тоже очень аргументированно, опираясь, предположим, на археологические данные. Например, если в источнике содержится информация о том, что вот в это время и здесь жил какой-то такой народ, да? В археологических источниках нет ничего похожего на изделия вот этого народа.
предположим.
Да.
Вот, соответственно, значит, что-то ставится под сомнение. Скорее всего, именно источник нужно под сомнение поставить, а не археологические находки, потому что их вряд ли кто-то мог подбросить. Вот, например, самый такой, можно сказать, пример для нас всех важный и в то же время довольно простой, вот «Повесть временных лет». Она, казалось бы, четко нам рассказывает, да, вот как возникло русское государство. Но в то же время есть колоссальное количество, причем абсолютно академических, серьезных исследователей, да, которые отрицают точность этого источника. Вот это
ну, да.
Вопрос о том, что
ну, да,
о
да.
спектре отношения. И вот на этом как раз вот и происходит анализ именно научный.
Ну да. И действительно, источники же тоже могут, им есть определенная градация, да?
Конечно.
Источники, которым можно на 100% доверять.
Ну, на 100%, Денис, мало каким можно доверять. Ну, скажем так, на 60 хотя бы, там 70%.
Ну, да, ну, по крайней мере, если ты достал там, извини меня, какой-нибудь кувшин,
да.
Вот, который...
А, ну, археологический,
да,
конечно.
Да,
археологический,
да. Да, ну, просто источники да. археологической находки – это же тоже источники.
Да, безусловно, вот. Важнейшие, да.
Да. Мы просто привыкли, когда о письменных источниках использоваться.
Да, источники. Прежде всего письменные.
Да. Вот. А я говорю об археологических в том числе.
Да, да.
И, кстати, на сегодняшний день, даже вот если взять библейскую историю,
угу.
Вот... За время моей работы на сайте, угу. Сколько вот, 4 года, да, почти, можно очень много было новостей именно из библейских археологических находок. Были найдены какие-то рукописи, какие-то свитки были найдены. Вот недавно был найден город Авраама, например, угу. на территории угу. Турции. Вот, интересно.
Кстати, Библия, она претерпела интересную такую эволюцию, как исторический источник, да? Если там в свое время она была абсолютным историческим источником, скажем, в средние века, считалось, что все, что там написано до последней буквы, это правда. И не только в отношении богословия, но и в отношении исторических событий. Там же колоссальное количество исторических событий. Потом в эпоху Просвещения в 19 веке все поставили под сомнение. Все выдумки в Библии, там, скажем, про Иисуса, конечно, ну, допустим, правда, все остальное это выдумано там всякими еврейскими там священниками и так далее. Вот. И в 20 веке происходит ренессанс. Опять Библия превращается в серьезный исторический источник именно на основании вот этих самых археологических находок, которые подтверждают именно важность, огромную важность этого источника, именно как научного исторического источника.
Ну да.
А не просто там богословского.
Да. Ну вот мы как раз перешли к вопросу значения истории.
Да.
Все-таки каково ее значение вот этой науки? Для чего она нужна? Ну, мы громко назвали да, нашу передачу. Вот. Давай попробуем расшифровать.
Ну, это вопрос, конечно, сложный. Потому что он слишком такой широкий по своему охвату. То есть, для чего нужна история? Ну, во-первых, она нужна просто для образованности человека, да? То есть, история входит в курс, в образовательную программу, это не случайно.
Ну, это понятно.
Потому что человек просто не может быть определенного уровня образования, достичь, не зная определенную часть истории. Но это самая поверхностная, так сказать, причина, да, для чего нужна история. Более важное значение истории, может быть, конечно, в том, что она должна, по идее, давать какое-то глубокое представление вот о перспективах. То есть, действительно, вот понимание прошлого должно приводить к пониманию перспектив, к пониманию будущего.
И настоящего.
Да, настоящего и будущего, и к видению путей.
Да.
Тех, которые возможны. Потому что иногда человек, базируясь только на настоящем, он не совсем правильно видит пути развития будущего. Ему кажется, что пути будущего определяются только текущей ситуацией, а это зачастую не так, как правило.
Ну да. Но многие себе представляют вообще историю как спиралевидную, что события в той или иной форме через некоторое время повторяются, и знание одних событий порождает понимание других событий. Отчасти тоже здесь это мнение...
Ну, оно многим да. подтверждается, да. То есть, можно, да. можно привести массу примеров, когда значит, какие-то события, они как бы, ну, не то, что повторяются в буквальном смысле, но происходит что-то настолько похожее, что вот сразу вспоминаешь, ага, это было. Было что-то
ну, да.
похожее.
Мне кажется, еще история важна для самоидентификации
безусловно.
Человека.
Да, это вот третий, пожалуй, важнейший момент.
Да, чтобы человек, знаешь, как не был Иваном, не помнящим родства.
Да.
Потому что человек, живя сегодня, он, у него есть корни.
Да.
Советское время как-то так многие забыли о таком понятии, как собственно генеалогическое древо.
Вот, ну,
до революции,
почти все.
Да, до революции каждый, вот, ну, особенно такие известные роды, рода, угу. род, роды, Ну, в общем, известные фамилии, они, это было традиционно, у них обязательно дома было
генеалогическое древо, да?
Древо, или они заказывали какой-то целый фолиант, в котором это все расписывалось, или, ну, по крайней мере, они знали. Сегодня мало кто знает своих родственников, ну, до прабабушки, прадедушки.
Да, да. Ну, вот это очень интересный вопрос, действительно. Вот понимание истории не просто как какой-то эмпирической науки, да, для получения каких-то утилитарных там знаний, но действительно как части культуры. То есть, насколько вот человек, какую ценность для человека имеет культура? Только ли она ограничивается материальной культурой, да? Можем ли мы сказать, что технические науки дают нам в руки какие-то инструментарии для жизни, да, там, предположим, компьютер, там, стиральную машину,
ну, да,
и все, да, вот на этом наша жизнь заканчивается. Видимо, она на этом не заканчивается и даже не начинается еще на этом. И вот для понимания как раз духовной культуры, культуры, духовной культуры общества, своей собственной духовной культуры, вот генеалогической в том числе и в широком смысле генеалогической, как истории народа, как истории государства, как истории всего человечества, история принципиально важна.
Но еще, мне кажется, знание истории важно для, зачастую для того, чтобы разрушить какие-то неправильные стереотипы. Вот,
да.
Живя сегодня, мы вообще человек всегда живет стереотипами.
Да.
И,
причем эти стереотипы создаются зачастую некоторыми людьми, которые пытаются выдать себя за историков.
Да, да.
А являются всего лишь людьми, совсем непрофессионально относящимися вот к этой науке.
Да. И вот возьмем даже вот такой в христианской сфере, да, вот многие считают, например, протестантизм нерусским.
Да.
И считают, что это вообще совершенно
привнесённое такое тело, как бы.
Вот мы, кстати, в наших передачах уже затрагивали эту тему, да, и когда говорили о расколе, и о современности говорили. Действительно, вот история, например, евангельское движение более 150 лет. И на сегодняшний день говорить, например, что там, например, евангельские церкви – это, ну, не русские, да, скажем так, что они, ну, национально неидентичны, это просто исторически неправильно.
Ну, или, по крайней мере, мы должны обязательно здесь дополнять, что да, может быть чисто институционально, формально, какая-то,
ну,
вот формально, организационно,
ну,
да?
Ну, понятно, это, здесь, это, да, просто существование, они появились не вчера.
Ну, это да, да.
И у них есть своя история, и, например, если взять, например, баптистскую церковь, грубо говоря, здесь и где-нибудь в штате Иллинойс.
Это совершенно разные.
Это совершенно разные церкви, совершенно разная культура и даже богословие другое.
Кстати, вот нехороший вопрос. Вот как ты думаешь, можно ли вообще вот русский протестантизм, в широком смысле слова, а вообще вот с какой более точно вот как бы ветвью христианства даже можно его ассоциировать? С западной или с восточной? Так или просто?
Мне кажется, что это корреляция, это... Потому что даже если взять корни, с одной стороны немецкие штундисты, с другой стороны английский лорд Редсток, который приехал в Петербург.
Да.
Но самое основное движение и самое многочисленное – это Тифлис, это Кавказ, это молоканство.
Ну, это ты, Денис, отвечаешь так, с позиции вот как раз, ну, такой научно-исторической.
Ну,
а
да,
я спросил с мировоззренческом ключе.
А с мировоззренческой я просто, исходя из этого, это как платформа, как основание.
Да.
Исходя из этого, конечно...
Некий синтез, да?
Конечно, это синтез, который... ну, даже просто вот, когда в церковь, например, приезжают американцы, они другие.
Да.
Вот, например, хорошо, яркий пример. Мы в этот понедельник отмечали праздник Преображения Господня. Ни в одной западной церкви он не отмечается как праздник. Он, о нем говорится как библейское событие, но как праздник он не отмечается. Он отмечается в православной церкви как праздник. Но в протестантизме он совершенно выведен как-то.
Да.
Вот. Мы же его отмечаем как великий праздник, хотя вот если взять именно протестантскую культуру, да, вот западную, которая, если считать, что она...
Якобы она привнесена, да.
Да. И потом, к примеру, вот... в эти пасхальные дни в этом году мы много писали о богослужениях и о богослужебной музыке. И в Московской Центральной Баптистской Церкви Какие произведения используются в богослужении? Архангельский,
Бортнянский.
Чесноков, Бортнянский. Угу. Да, одно или два каких-то произведения, написанные тоже протестантами русскими, но не в основном культура. У нас культуры переплетены. Поэтому говорить о том, что, конечно, какие-то западные корни есть, и они есть, эти корни, и влияние есть. Поскольку американцы, даже вот это влияние, может быть, отчасти усилилось в 90-е годы, когда американцы приезжали группы по основанной церкви, но все равно это русское, это русский баптизм, это русское евангельское движение.
Это русская сторонка.
Да.
Да, ну, кстати, вот та статья, которую мы с тобой вначале обсуждали в новостях, публикация про армянство и кальвинизм, тоже вот на самом-то деле здесь, как мне кажется, в России, конечно, тут не традиция армянства, вот когда идея звучат часто и в проповедях, да, и просто в мировоззрении людей о том, что какую-то роль минимальную человеческая воля играет в спасении. Это традиции, конечно, православия, где всегда это было. И вот, да, конечно, было бы интересно.
И Запад, кстати, более кальвинистичен.
Конечно.
Да.
То есть
протестантизм, да.
Тут полемика немножко между, не между Арминием на русской почве и кальвином, а между православием и западным мышлением.
Ну, хорошо. Но мы немножко коснулись вопроса опасности забвения, да? Ну, давай немножко еще все-таки. Почему опасно? В чем опасность этого выстрела из пушки?
Опасность в том, мне кажется, что если мы не будем как бы помнить об истории, то мы можем получить большие проблемы в будущем. Мы можем столкнуться с такими последствиями нашего настоящего, которые мы могли бы предвидеть и предотвратить, но мы этого не сделали. И пожинаем вот эти плоды своего неведения, неразумия в этом смысле.
Кстати, можно как-нибудь какие-то взять конкретные примеры в истории и какую-то передачу посвятить. Мы сегодня говорим в общем.
Да, у нас вот немножко такое абстрактное сегодня. Угу. Да,
хорошо.
Много этому, да.
Но я бы еще, знаешь, что хотел обязательно затронуть? Проблема спекуляций и фальсификаций. Ты немножко говорил, да, о том, что есть историки, ну, в основном о нерадивых историках, да, так вот шла речь, но...
Ну, не обязательно о нерадивых. Зачастую, Денис, вот этими спекулянтами или фальсификаторами выступают не то, чтобы люди какие-то совсем глупые, они могут быть в своей области талантливыми. Ну, скажем, талантливые журналисты часто этим занимаются, публицисты, философы.
Мне кажется, здесь еще момент влияния, в том числе и государственного.
Ну, в огромной степени.
Вот, если, например, взять ту историю, которую мы изучали в советское время, это была история, которая писалась, краткий курс в КПБ.
Ну да.
Вот, и так далее. Это история, которая писалась конкретно функционерами. Да,
ну, конечно, в основном, конечно, это относится к истории 20 века.
Ну,
там,
да.
Чем дальше в лес, тем более профессионально, на самом деле.
Ну, да. Хотя, вот, например, смотри, история после войны, да, к примеру, история времен Ивана Грозного претерпела серьезные изменения.
Да, 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 да.
Потому что для Сталина, Сталин себя во многом ассоциировал с Иваном Грозным, и для него это был герой, который вот, он, ну, ближе всего был для Сталина.
Ну да, он тоже считал, что цель оправдывает средства.
Да, вот да, 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 да. И вот в то время героизм, не герой, ну, я имею в виду, герой, как герой Иван Грозный, он действительно стал вот таким...
Да, как ни странно, положительным героем, хотя традиционно Иван Грозный в российской истории и даже во времена императоров, да, хотя он же был царем, как бы монархом, его должны были оправдывать, ничего подобного. К нему всегда вот в российской традиционной истории отношение было очень сложным.
Ну да.
И само название Иван Грозный, просто слово Грозный тогда имело несколько не тот смысл, что сейчас.
Ну да, мне нравится английский вариант. Джон Terrible,
да.
Иван
ужасный, кошмарный. Вот такой был смысл на самом деле. Сейчас у нас Грозный — это такой храбрый, там, не знаю, мужественный.
Ну да.
Но тогда смысл был совершенно другим.
Да, да, влияние очень. И, кстати, тоже во многом... Вот, кстати, в прошлом году отмечалось 200-летие войны 12-го года.
Да.
И тоже вот в послевоенное время изменилось отношение, историография немножечко пересмотрела. Если, например, в послереволюционные годы эту войну как-то совсем не брали
абсолютно
во внимание, то после войны это стало одной из видов всех.
Даже в ходе войны, можно
даже
сказать.
Даже в ходе, да. Вот. И Кутузов стал самым героем величайшим. Да. И даже если вот сравнить с воспоминанием современников о Кутузове, ну, не все отзываются о нем так вот положительно.
Мягко говоря, был очень сложный человек.
Да, он был сложный человек, и, в принципе, его, ну, как говорят сегодня историки, да, это человек, который попал в нужное время, в нужное место. Но он не был каким-то суперполководцем.
Ну, не то, что не был суперполководцем, но он не был таким... То есть, не он один был хорошим полководцем.
Да.
Это был хороший полководец, но дело
но
не
он
только
не
в
был,
этом.
Но он не был Суворовым.
Ну, да, это все-таки да. ученик Суворова, да, да не сам да. Суворов.
Ну, хорошо. Нам уже тут намекают, что пора заканчивать.
Да.
Вот, уже наша отбивочка прозвучала, хронометраж мы свой уже, можно сказать,
исчерпали.
Да. Тема интересная. Я думаю, что мы будем к ней еще возвращаться.
Да.
Я вообще хотел очень интересно про фальсификации поговорить. Очень много фактов интересных есть, но мы об этом поговорим в следующий раз. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Я думаю,
приглашайте.
Что получилась интересная дискуссия. И ну, мы продолжим еще в нашем формате основном. Мы
да, уже более
сейчас.
Предметно, более
да,
тематически.
Да. Так да. что ждите нас, и мы придем в четверг в 7 часов.
До встречи.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.